Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 741, кассета 7. «С моим пришествием, да никогда же от тебя будет плод вовеки, и тотчас смоковница засохла». Исполнилось написанное: «Побеждена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» В словах евангелиста, что смоковница была покрыта листьями, так как в то время была зима, заключается намек, что грех процветал среди той зимы и непогоды, которую навел дьявол на все человечество. До пришествия умиротворителя род человеческий испытывал всякие бури и непогоды, увлекаемые в идолопоклонство, кровопролитие, распутство и похоти. Господь же наш Иисус Христос, мир мира, пришествием своим разрушил силы противных ветров, возмущавших горько-соленое море этой жизни, и усмирил пенистые волны удовольствий. Иссушив смоковницу, он насадил цветущую веру креста, блистающую для всех жизнью. Корни этого креста насаждены в земле, а ветви простерты в небеса. Его листья не увядают, цвет не отпадает, и плод бессмертен. Об этом древе вспоминает Давид, говоря: «И будет, как дерево, насаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист его не вянет». Об этом дереве, прозрев пророческим оком, что оно будет приготовлено иудеями для Христа, с обличением возвещал им Иеремия: «Положили ядовитое древо в пищу его, и отторгли его от земли живых». 11.19. Древо — это крест, хлеб — тело Христово. В самом деле, Господь, взяв хлеб, сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое в оставление грехов». Взойдя на это древо креста, Господь наш Иисус Христос распростер руки свои и, прогнав летающие в воздухе силы, сделал для нас беспрепятственным доступ на небо, а в вере указал нам и лестницу, возводящую от земли на небо. Невероятным не правда ли кажется вам все это, возлюбленное? Стоит древо креста, на нем распростирается истинная виноградная лоза, говорящая: «Я есть лоза истинная». Для дьявола эта лоза была смертоносной, для нас же живоносной, защищающей нас от зноя грехов и доставляющий нам успокоительную тень. Сидящий под тенью ее повторяет сказанное Соломонов: «В тени его люблю я сидеть, и плоды его сладки для гортани моей». Песня 2.3. В этой тени блаженный Давид почерпал мужество: «И в сени крыл твоих я укроюсь». До чего? «Доколе пройдет беззаконие мое? О, дивное дело и несбыточное, необычайное таинство! Источник лежал на древе и напоял собою крест, пронзаемый копьем в ребро свое. Он испустил воду и кровь, кровью своею одев крест, как багряницею, а водой напоив его корни, чтобы на нем всегда прорастали для верных бессмертные плоды. О, блаженное древо, которое цари почитают и властители ублажают! Тебе и мужи, и жены, и всякое создание, естество человеческое имеет орудие сохранения и спасения. Тебя демоны трепещут, и дьявол страшится. Ангелы воспевают, и силы небесные благословляют. Церкви же почитают распявшегося на тебе Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь». 743. Беседа о фарисее. Когда чадолюбивый отец чувствует сильное влечение побеседовать со своими дорогими детьми, а между тем они по своему младенческому возрасту не в состоянии слышать и понимать совершенных речей, тогда отец, изменив голос и оставив чистоту правильной речи, начинает лепетать с ними, таким способом беседы подготовляя своих любимцев к более разумному употреблению слов. Точно таким же образом Господь наш, по великой любви своей к своему созданию, будучи Богом, Словом, усвоил себе человеческое слово и пришел к нам, чтобы своей беседой и пребыванием между нами научить нас и, дав нам небесное откровение, возвести нас по небесной лестнице, то есть по лестнице упования. Вот приглашает его фарисей к себе на вечерю, к как сейчас слышали мы в читанном Евангелии. И он не уклоняется от этого приглашения, потому что и пришел он не для того, чтобы показать достоинство своего божества, но чтобы падшее человечество избавить из преисподней. Приглашается на вечер к фарисею и не отказывается, чтобы и богатых научить не презирать трапезы бедных, и праведных вразумить, не гнушаться трапезы грешников. Многие ведь, считая сами себя праведными, гнушаются трапезы грешников, как, в свою очередь, богатые пренебрегают угощением бедных. И вот Господь, желая, чтобы все были дружественны, братолюбивы, любвеобильны и смиренны, первый показывает пример, чтобы этим своим поступком научить всех нас. Поэтому он и говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Так и ты, ревнитель благочестия, не отказывайся, если тебя будет приглашать к себе какой-нибудь грешник. А если кто-либо станет упрекать тебя, зачем ты ешь и пьешь с грешниками, то отвечай: «Нездравые имеют нужды во враче, но больные. Я праведен не для того, чтобы спасти праведных, но для того, чтобы грешников обратить». Приглашается Господь на вечерю и не отказывается. Он, пятью хлебами, до сытости напитавший в пустыне 5000, иссушивший непроходимое море и проведший через него Израиля, как бы по зеленому лугу, с небес одождивший манну, блиставшую целый день белоснежным блеском. Приглашается Господь на вечерю и не отказывается на вечере, преподавая свои лучшие наставления тем, которые его угощали. Конечно, он и пришел на вечерю не для того, чтобы насытиться угощением фарисея, но чтобы самого фарисея напитать божественным учением. Приглашается на вечерю и идет в дом фарисея, прикрывая божество человечеством, чтобы, узрев вдруг блеснувший луч божества, не бежал из дома сам его приглашавший. Входит в дом фарисея небесный царь к рабу и прикрывает свое царское достоинство телесной оболочкой, словно доспехами, чтобы не содрогнулся раб, увидев небесного царя, и не зарылся в землю. Входит в дом фарисея солнце правды, прикрывая облаком тела золотистый блеск своих лучей, чтобы не ослепить человека, устремившего на него глаза. Входит в дом фарисея небесный пастырь, оставив в горах 99 овец. Он приходит за потерянной. Входит в свой двор, скрывая пастыря в теле агнца. Он несет с собой не посох, не жезл, угрожающий за прежнее заблуждение, чтобы без того робкую испуганную овцу не заставить опять бежать от своего пастыря. Одним словом, он входит в дом фарисея не как Бог, не как царь, не как солнце правды, но как человек к человеку, как овца к овце. Находится под одним кровом с ним, вместе с ним пасется, вместе восседает, входится, возлежит с падшим, уже по причине греха, чтобы совместным возлежанием восставить падшего. И он вошел без омовения, требуемого обычаями фарисеев. Сделал же это по двум причинам. Во-первых, чтобы дать овце повод говорить против пастыря. А во-вторых, чтобы показать несостоятельность учения иудейского и утвердить духовное. «Увидел это фарисей, — говорит евангелист, — то есть, что Господь без омовения приступил к вечере, и удивился, не одобряя учителя, но сомневаясь о случившемся, не одобряя, но осуждая. И нужно было видеть, возлюбленные, Создателя, осуждаемого его созданием, горшечника, получаемого глиною». Это испытывал фарисей, не видя тайными очами сердца в своем госте верховного владыку ангелов. А если бы усмотрел его, тогда припал бы к его коленам, слезами омыл бы его ноги и говорил: «Будь милостив ко мне грешному». Конечно, он сказал бы тогда: «Ты все воззвал от небытия к бытию. Словом твоим утверждены небеса, и духом уст твоих устроена вся сила их. Ты собрал как бы в мешок воды морские, заключив их в сокровищницах бездны. Тебя трепещет вся вселенная». Но ничего подобного и не подумав, и не высказав, он осудил владыку. Господь сам дал ему повод к такому осуждению, как самарянке, тем, что попросил у нее воды, дал повод просить у него самого воды небесной. Итак, постепенно Господь начинает обращать овцу, а заблуждение руководит ее к истине. «Ныне вы, фарисеи, — говорит он, — очищаете внешне чаши и блюд, а внутренней же ваше полно хищения и лукавства». То есть теперь вы очищаете тело, а души скверните. Но какое удовольствие может доставить золотой сосуд, если внутри он наполнен смертоносным питьем? Не таковы ли блудницы, которые лица свои расписывают красками, а души погружают во мрак? Но накрашивая пурпуром свои лица, не приготовляют ли они собственными перстами изображение ожидающего их огня? Следовало бы им окропить свои сердца кровью Иисуса, или лучше окрасить в розовый цвет и уберечь сердца свои духом, чтобы свет души их своим блеском отличался, как роза среди лилий. А они вместо того воспламеняют свои лица, чтобы разжигать до безумия сердца юношей. Ныне вы, фарисеи, очищаете внешность чаши и блюда, а внутреннее ваше полно хищения и неправды. Как бы так говорил он, зачем вы омываете тело водою, а недостаток души не исправляете? Осмелюсь я сказать, возлюбленные, что никакой пользы не будет человеку от телесного омовения, если чистоте тела не отвечает чистота его души, если она не сопровождается милостыней. В самом деле, как сосуд, вымытый изнутри и снаружи, но не наполненный питьем, не может утолить жажды жаждущего, равно как и блюдо. Так точно и человек, хотя бы он был совершенно чист и внутри, и снаружи, не будет приятен Господу, если не напитает подобного себе. Поэтому Господь и прибавил: более всего подавайте милостыню, и тогда все чистым будет. Более же всего, потому что не столь приятны ему богатые приношения, сколько нелицемерная и искренняя жертва. Не печалься же, бедняк, что нет у тебя ни золота, ни груд серебра, бросай в сокровищницу то, что имеешь, и две лепты оправдывают. Вспомни жертву той вдовицы, которая была оправдана больше, чем богатые жертвователи. Ведь Бог, конечно, не за весом денег следит, но совесть испытывает. Милостыня очищает нечистоты души и уготовляет благо в награду. Милостыня – насущная необходимость души. Милостыня убеляет души. Милостыня – ободрение души. Милостыня – это лучшее вооружение для нее. Брось золото, и получите Господа. Дайте серебро, и получите освящение. Расточите медь, и вместе с нею утратите яд греха. Обратите огонь в росу, и раздайте одежды, чтобы облечься во Христа Иисуса Господа нашего, которому слава и держава во веки веков. Аминь. О Лазаре и богаче. Беседа шестая. Церковь является ли нас величайшим училищем? Здесь богатые вразумляются и справляются, а бедные находят в себе успокоение и утешение. 745. Вот и сейчас, возлюбленные, нам предстоит заняться делом учения. Последуя наставлениям предыдущего Евангелия, воспользуемся ныне читанным и постараемся извлечь из него полезное для всех вас. Сегодняшнее евангельское чтение изображало нам жизнь богача и бедняка. Богач утопал в неге и наслаждении, а бедняк проводил жизнь в нищете. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Лука 16:19-21. Этот рассказ необходимо, возлюбленные, разобрать обстоятельно, чтобы как моряки из опыта своих предшественников могли бы и мы научиться из него избегать подводных скал, причиняющих кораблекрушение, чтобы, с одной стороны, богатые вразумились, видя, какое наказание понес изображаемый здесь богач, а с другой стороны, бедные, видя на примере Лазаря, как блестяще оправдывают их надежды, охотнее проходили путь жизни среди выпадающих на их долю скорбей. Некоторый человек был богат. Он не назван по имени, не удостоился такой чести, как Иов, о котором было написано: «Некоторый человек в стране Уц, имя ему Иов, а в его имени умолчено, как бесплодный он лишен и имени, Ведь праведных имена в книге жизни, а имена грешников изгладятся бесследно. Ему оставлено только общее родовое имя – человек. Это имя уж, конечно, для всех людей является общим. Не имея отличительного собственного имени, он отличался зато особенной суровостью своего злого нрава. Некоторый человек был богат. Сродному бедному Лазарю по телесной природе он был чужд ему по наследию. По наследию Христову, по причине озлобленной своей воли. Некоторый человек. Человек он был по внешности, а по нраву это было животное, питающееся в одиночку. Некоторый человек был богат. Богат стяжаниями, богат преступлениями, богат медью, богат греховным ядом. Озарен блеском серебра, но омрачен грехами. Богат золотом, но беден Христом. Много одежд имел он, но душа его не имела покрова. Драгоценные одежды хранились у него, но лишь множество тли питалось ими. Человек некоторый был богат. Цветя богатством он имел цвета, не имел цвета правды. Дерево осеннее бесплодное вдвойне мертвое. Некоторый человек был богат, облачался в порфиру и виссон. Он облачался в порфиру, но Царство Божие был отвержен. Не кровью Христовой обогрена была его порфира, она была окрашена кровью морских раковин. Не залогом Царства Небесного служила она для него, но предзнаменовала его страшный гиенский огонь. Некоторый человек был богат и одевался в порфиру виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Не о Господе веселился он, как праведное, ведь для праведных радость, память о Боге, как свидетельствует, например, Давид, помянул Бога и возрадовался. Его увеселения заключались в пьянстве, распутстве, объедении, пресыщении. Одним словом, он был ничем не лучше свиней, валяющихся в грязи. И был нищий некоторый именем Лазарь. Бедного Господь назвал по имени, обозначением имени воздавая ему честь. И был некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупьях. Почти потопляемый волнами нищеты, а немного спустя с честью несомый ангелами на лоно Авраамова. О, каким бедствием подвергался бедный! Тягчайшей бедностью он был пригнетен, как колос с сильным градом. Палящими нарывами, как искрометными угольями, разъедалось его тело. Отовсюду устремлялись на него потоки горя, разрушая тело и разрывая сердце. Никакого послабления, никакого облегчения он не находил себе ни в чем. Отвне нападения, внутри страхи. 2 Коринфянам 7:5. Совне тело истощалось нарывами, а внутри сердца грызли неотступные заботы. Ни плодоносная нива не доставляла ему семян хлеба, ни виноград не приносил ему сладких гроздьев, ни дерево осенью не давало ему своих сочных плодов. Ни другое какое из произведений земли не служило для него утешением в его бедности. И вот этот-то человек, у которого не было ни пяди обработанной земли, ни локтя кровли для жилья, выброшен был под открытое небо на навозную кучу. Навоз и днем, и ночью служил для него покровом, зимой несколько согревая его, а летом немилосердно обжигая. Сплошными ранами покрыто было его тело. Труд земледельца был для него непосилен. Путешествия и торговые предприятия для него были невозможны, да и никаким другим способом борьбы с нуждой он не был способен. Во всем у него был недостаток, во всем лишение. Стоны прежде слез рождались в его сердце, подобно терниям. Потоки слез стремились по его щекам, так что от постоянного течения слез его щеки покрылись бороздами. Во сне искал он смерти и наяву призывал ее. Но она не являлась. Он ждал смерти как избавления от всех трудов и забот, подобно многострадальному Иову. Ведь и тот, потеряв богатство, стада, имущество, совершенно обнаженный, с недаемый червями, лежал на гноище и желал смерти. Вот что говорит он. «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою? Которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил, мраком. Книга Иова 3:20-23. И желал, говорите, напитаться крошками, падающими со стола богача, и никто не давал ему. О противоречие жизни! Богатый утопал в бурном потоке наслаждений, а бедный изнемогал под игом бедности, не имея ни одной капли влаги для освежения. Отчего в самом деле течение жизни не привело их к взаимному общению? Отчего? Чтобы бедный воспринял светлые венцы за свое терпение, а богатому за то, что он довел свою душу до озверения. Своими зубами пришлось грызть незрелый виноград. И псы, приходя, лизали струпья его. Псы оказались человечнее богатого и добрее его. Он никогда капли масла не уделил бедному, а псы, остроту зубов укрощая человеколюбием, мягким языком своим врачевали его, удаляя с его ран всякую нечистоту и запекшуюся кровь. Гладкость языка, заглаживая его лютые нарывы, они незаметно облегчали тяжесть его ран. Богатый же никогда не удостоил бедняка милостивым взглядом или словом, хотя бы бесполезным. Не бросил ему ни рубища, ни остатков еды, ни одного гроша, покрытого ржавчиной, ни хлеба, ни даже корки хлебной, тронутой плесенью. Но все это отправлял через горло в свою утробу, как будто она была всеобъемлющею. 748. И что же? Каковы заслуги каждого? Таково и воздаяние. «Умер нищий», — говорится, «и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Едва избегнув тягости и треволнений бедности, он прибыл в тихую пристань Авраама. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Видишь, как за порогом этой жизни бедность окружается попечением ангелов. Умер и богатый, и похоронили его». Относительно богатого тотчас упоминается и гроб, согласно со словом Давида. «Гроб их, жилище их вовек». Поэтому и говорится тебе, бедный, не убойся, когда богатеет человек, ибо когда он умрет, то не возьмет все и не пойдет с ним слава его. Все оставит он здесь, рабов, прислужников, угодников, прихлебателей, льстецов, колесницы, златоузых коней, бани, поместья, дома с раззолоченными потолками и мозаичными полами, царство, могущество, власть. Все это оставит он здесь и уйдет отсюда нагим. И, находясь в аду, поднял глаза свои. Заметь, на какой глубине находился богатый и на какой высоте бедный. Поднял, говорится он, глаза свои, богатый, и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Почему, однако, не Лазарь увидел богатого? Потому, конечно, что кто находится среди света, тот не видит находящегося во тьме. А кто во тьме находится, тому видно находящегося во свете. И сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною». Говоришь, помилуй меня теперь, когда уже прошло время милости. Разве ты не слышал говорящего, суд без милости, не оказавшему милости? Каешься теперь, когда нет места для исповедания? Не слышал разве, что сказал Давид: «В аде нет памятования о тебе. Помилуй меня и пошли Лазаря». Ты знаешь Лазаря? Ты узнал того, кто лежал в навозной куче и кого ты не желал некогда удостоить равной чести с собаками? Но ведь ты в одни благоденствия твоего затворил перед ним свои недра. Так и я теперь в день наказания затворяю перед тобой недра милости. Разве ты не слышал, как Бог через всех пророков взывал к тебе, говоря: «Милости хочу, а не жертвы, боговедение более, нежели всесожжение» Осия 12:6. «Потому что милости хочу, а не жертвы, блажены милостивые, ибо они помилованы будут». И еще: «Милующий нищего дает взаймы Богу» Притча 19:7. «Итак, где ты сеял, там ищи и пожинай, где расточил, там и собирай». Ты никогда не разбрасывал семян милостыни, ничего не давал взаймы Богу посредством милостыни бедному, но все собирал и употреблял для своего чрева. А где было сокровище твое, там будет и сердце твое. Помилуй меня, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем. Терпит наказание язык, который служил ему для наслаждения пищей. Он просит каплю воды, между тем, как при жизни никогда не подал жаждущему хотя бы чашу холодной воды во имя ученика. Если бы при жизни ты поделился с Лазарем своим добром, то теперь разделил бы с ним царство. Если бы тогда был сострадателен к бедным, то теперь избежал бы тяжкого осуждения, потому что блаженный, который принимает нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь. Щедро бросай богатством твоим в бедных, чтобы заровнять им ту огнепальную бездну. Обильным потоком пусть струится твое милосердие, чтобы потушить тот пламень. Поддержи жизнь сирот, и вот ты убил уже не усыпающих червей. Отри слезы вдовы, и ты освободил душу свою от гнета грехов. Для того ведь тебе и прочтено это, чтобы ты, идя по следам немилосердного богача, не подвергся тому же самому наказанию в гиене. А ты, бедный, не унывай и не падай духом, как бы волны бедности тебя не стесняли. Взирай на славнейшего Лазаря, сюда устремляя свой взор и днем, и ночью, чтобы, управляя свою жизнь рулем терпения, ты достиг той же самой спасительной пристани во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь. 749. О мытаре и фарисее. При взгляде на луг уже издали бросается в глаза прелестное разнообразие цветов, красоту которых, впрочем, возможно рассмотреть лишь тогда, когда подойдешь к ним настолько, что можно брать руками. То же самое можно наблюдать, возлюбленные, в отношении церкви. Только здесь, в качестве цветов, предлагается желающим чтение из Бога вдохновенных писаний. Удивительные явления можно бы наблюдать в этих духовных садах. Здесь можно видеть ликующих пророков, начальствующих апостолов, торжествующих мучеников, ангелов, содействующих людям, учителей, подвязающихся в борьбе за благочестие. Здесь можно видеть изобильную благодать Духа, словесные стада, запечатленные владычней кровью, и, наконец, то, что выше всего сказанного, вершину благ, утверждение надежд, главу наслаждения, совершенство радости. Я разумею Евангелие Христово, в которых предлагается совершенствование нашей жизни. Итак, обратим взоры свои сюда, к Владыке Христу, дарующему всякое наслаждение рабам своим. Здесь мы увидим, как от них отгоняются недуги, море утешается, ветры прекращаются, смерть запрещается, ад лишается добычи. Демоны изгоняются, грешники обращаются к своему владыке. Эти дары предложил Христос в божественных Евангелиях, в которых нам возвещено и то, как праведники сияют больше солнца, и то, как члены больных укрепляются, расслабленные, носимые на постелях, начинают ходить, мытари становятся евангелистами. Проказа отряхивается по воле его, как пыль. Горячка изгоняется словом владыки. Мертвые оживают, гробы возвращают к жизни заключенных. В них гордость фарисея смиряется, смирение мытаря возвышается. При обилии таких благ нетрудно напитаться и крошками. И я уверен, что и в этот раз вы с обычным снисхождением выслушаете мои слова, наполнив сокровищницы душ ваших насыщением проповедуемых благ. А если вы с Божьей помощью примете участие в этой скудной трапезе, то и я, ободренный вашей любовью, готов принять на себя труд учительства. Итак, напомню вам недавно читанное. Для всех вас, богатых, я бедный угоститель, явившийся для того, чтобы устроить для вас это духовное пиршество. Два человека, говорит евангелист, пошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Евангелие от Луки, 18 глава, 10 стих. Фарисей – хвастливый ревнитель праведности, пожавший раньше времени плоды добродетели, обогатившийся более гордостью, чем деньгами. Пустой надменностью отрясший плод добродетелей, обладатель высокомерия, обвинитель всей природы, нечеловеколюбивый обличитель, беспощадный поноситель, волнение, угрожающее молитве мытаря. И пусть никто не принимает моих слов за простое злословие, выслушав самые речи фарисея, всякий убедится в истинности сказанного мною. Два человека вошли в храм помолиться. Он говорит так, фарисей: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие грешники, грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытарь. Самого себя ты считаешь праведней всех. Я не таков, как прочие. Что делаешь, фарисей? Пусть твоего внимания не заслуживают подобные тебе люди, но неизменяемый и человеколюбец сделался человеком, хотя о нем подумай и отступись от своих высокомерных речей. Скажи хотя бы так: как прочие человеки, хищники, неправедные, прелюбодеи, все хищники, кроме тебя, фарисей, все неправедные, ты один только праведник, все блудники, и добродетель целомудрия свойственна только тебе. Я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Стих 11. Только что начала оперять вся мысль этого человека, только что начал он расправлять крылья души своей, чтобы устремиться к небу, а ты отягчаешь его тяжестью своих речей, препятствуешь его исповеданию взлететь к человеколюбцу. Зачем попираешь ты лежачего? Зачем подкладываешь дрова на его огонь? Зачем обвиняешь того, кого и без тебя неослабно поражает совесть? Или как этот мытарь? Но какие деяния мытаря тебе известны? Занимается ли он разбоем? Присвояет ли себе чужие труды? Похищает ли чужое? Жнет, где не сеял? Собирает, где не терял? Ставит сети путникам? Ничего подобного ты, фарисей, за ним не наблюдал, но видишь его перед собой жалким, достойным жалости и помощи. Он лежит ниц, ударяет себя в грудь, как вместилище зла, глаз не смеет поднять на небо. Может быть, и от звезд он ожидает обвинения, или скорее думает, что множество грехов его написано на тверди небесной. Как подсудимый он и становится вдали от святилища. «Боже, будь милостив ко мне грешному!» Он как осужденный восклицает: «Разве ты не читал написанного? Не ругайся человеку в горести его, он в горе. Вместо множества обвинителей его отовсюду окружают мрачные мысли. Укоры совести побуждают его бить себя в грудь. Он сам для себя сделался палачом. Его угнетенность тебя не трогает, не возбуждает в тебе сострадание это поникшее долу лицо. Не смягчает твоего бессердечия вид этого человека, не смеющего очей возвести к небу. Когда он был мытарем, тогда тебе можно было упрекать его подобным образом, а ему следовало тогда стыдиться не только перед тобой, но и перед всяким человеком. А теперь, когда он сознал свои грехи, когда увидел раны души своей, прибег к врачу, безмездно врачующему, когда, вспомнив о своих прегрешениях, он припал к непамятозлобному владыке, теперь напрасно, о фарисей, ты его унижаешь, или как этот мытарь. Разве нет других мытарей, еще не полюбивших сладостный плач покаяния? Если уж у тебя так сильно желание обвинять грешников, обрати твой язык против них, до сих пор еще увязающих в сетях корыстолюбия. А против этого твоя неприязнь излишне не напрасна. Не только ему ты не повредишь, но еще более побудишь владыку поспешить с прощением ему. 751. Мытарь же, говорится, стоя вдали, не смел даже глаз поднять на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному!» Совершенно так, как будто он сам произнес эти слова Манасси: «Я недостоин воззреть и видеть высоту небесную от множества неправд моих». Много ведь пороков было собрано тогда в душе мытаря. Неутомимая страсть к деньгам, беспредельная любовь к неправде, ненасытное хищение. Мытарь — общее зло для человеческой природы, законный обидчик, хищник, не подлежащий обвинению, бесстрашный вор, неуличимый разбойник, неустранимый вред, волк разумных овец, зверь в образе человека. С такими пороками вошел мытарь в храм. Натворив всех этих бед и взвалив на свою душу тяжкое бремя грехов, он почувствовал невыносимую тяжесть своей ноши и тогда-то стал искать облегчение себе, но нигде не находил его. После страшных усилий он нашел, наконец, способ облегчения. Он вспомнил обращенный грешником призыв Господа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вспомнив об этих словах, он поспешил в храму Божию, тяготевшим над ним бременем, изнемогая под его тяжестью, но в силах, будучи сносить его боли, он пал на лицо свое и говорил владыке: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! За мной нет никакого доброго дела, я тягощен одними пороками. Мои беззакония превзошли число песка морского, умножились больше, чем волосы на моей голове. Я вижу уже, как обиженный мной призывает на меня суд твой. Слышу, что перед престолом твоим будут положены отверстия книги, в которых, конечно, и вопли путников записаны. Никакая неправда не укроется от твоего неподкупного ока. Для оправдания время пришло, для бегства не остается места. Я не смею поднять глаз к небу, но и на землю свидетельницу моих преступлений боюсь посмотреть. Даже бездушная природа обличает великого грешника. Поэтому, прибегая к тебе, владыке всех, одну только эту нахожу мольбу о помощи. Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Велика груда моих зол, но что она перед бездной твоей благости? Для человеческих сил мое спасение невозможно, но для тебя, владыка, все возможно. Конечно, если ты сошел на землю ради праведных, тогда я напрасно пришел в храм твой, возгнушавшись своим ремеслом. Но если и на грешников ты обращаешь внимание, или лучше сказать, ради них ты снизошел к своему созданию, тогда не оставь неоправдавшиеся мою надежду на тебя, но уврачуй мое сокрушенное сердце, оживотвори меня, помертвевшего от грехов. Прикоснулась к тебе блудница, и грязь пороков своих омыла. Краем одежды своей прикоснулся ты к верной жене, иссушил течение кровей ее. Приблизился к расслабленному, лежащему на одре, и он восстал и понес одр свой. Проходя мимо, увидел ты слепца и возвратил ему дар зрения. Помазав брением сосуд, сделанный из брения, ты исправил телесный изъян, открыл доступ свету и показал человеку красоту создания. Ты увидел плачущую женщину и, поразив ад прежде воскресения своего, извел оттуда Лазаря, исторгнув человека от смерти, как бы из уст льва. Увидев человека в горе, припадающего к тебе, ужасно пораженного бедствием утраты ребенка, ты тотчас преклонился к его мольбам и воззвал девицу. На твой зов девица встала, а смерть убежала. Возопила к тебе жена хананиянка, видя свою дочь мучимую бесом, и возопила: «Помилуй!» Не обманулась в своей надежде, потому что, приняв веру ее, ты отогнал от овцы волка и удалил бешеного обитателя. Девице даровал исцеление и утишил печаль матери. Немногими хлебами ты напитал народ в пустыне, и я голодаю голодом правды и прошу небольшой крошки твоего человеколюбия. И меня, как одного из тех, облагодетельствованных тобою, помилуй. Моя душа изранена, как у блудницы, прежде покаяния. Мною все гнушаются, как кровоточивой до исцеления. Считавшийся по закону нечистой, я расслаблен душой больше, чем расслабленный телом. Я страдаю очами души, как слепой от рождения очами тела. Я мертв от постоянных падений. Моя душа заключена в теле, как Лазарь был заключен в гробе. На мне одном отяготели чуть ли не все те бедствия, которыми угнетены были каждый в отдельности, те, которые тобою помилованы. Но ты всех помиловавший, помилуй меня, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Но что же на это человеколюбивый судья, щедрый наградитель совершающих путь покаяния? И похвальбу фарисея он обуздал, и покаянием мытаря был тронут. После того, как первый из них словами своими, как бы сильными ветрами, отряс плод души, а второй, уничижив самого себя, не встретил другого обвинителя, каждый из них получил по достоинству свое. В самом деле, сделавшегося своим собственным обвинителем, Господь отпустил свободным от осуждения, а фарисей, выставивший на вид свои добродетели, оказался беднее мытаря. С обоими совершился поворот. У одного бедность сменилась богатством, другой от богатства не спал к бедности. В самом деле, что говорит Господь? «Истинно говорю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». О, какое зло недуг гордости! Фарисей вошел в храм богатым, как бы увенчанным цветами добродетелей. Вместе с ним вошел мытарь, лишенный всякого оправдания. Но последний, благовременно смирив себя, был возвышен, а тот, возвышившись себя на неподобающую высоту, претерпел постыдное разоблачение. Как полезно было бы ему вспомнить забытое им наставление! Как полезно было бы прислушаться к этому пророческому голосу! «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас!» Как полезно было бы для него во время удержать язык и сохранить богатство, приобретенное многими трудами! В одно ведь несчастное мгновение утратил он те добродетели, на стяжание которых потребовалось немалое время. Может быть, не слышал фарисей написанного, что нечист пред Богом всякий, высокомудрствующий. Притча 16.5. Не знал этих прекрасных слов, чтобы не знала левая рука твоя, что творит правая? Наверное, знал он и то, и другое, но сила тщеславия взяла в нем верх. Постараемся же приобрести смирение мытаря и облегчим себе бремя тяготеющих на нас грехов. Возненавидим гордость, которой фарисей погубил богатство добродетелей. Будем помнить, что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 754. Беседа о слепом исцеленном Христом и о Закхее, и о суде, и о милостыне. Многочисленны и разнообразны учения святых писаний, но блистает во всех их одна благодать, один источник научения – дух истины. И то, что написано в законе, и то, что возвещено пророками, и то, что проповедано апостолами, и то, чему наставляет Евангелие благочестия, все это как бы истекает из одного плодотворного и питательного источника, будучи внушено Духом Святым. Даже более того, всякое разумное слово, всякая справедливая мысль, всякое достойное дело, все это восходит своим началом к тому же источнику и имеет значение постольку, поскольку находит в себе основание в Духе Святом. Ввиду этого, если бы кто стал превозноситься человеческой мудростью, утверждаясь исключительно на человеческих рассуждениях, а Божий отвергнул, такого оставалось бы признать человеком ничтожным и не заслуживающим никакого доверия. «Слово Господне отвергнуто», — говорит пророк о подобных людях, «и вся мудрость только в них. Вопреки им, для нас Писание, благочестие — суть цветы истины». И замечательно! Цветов этих много, но питает их один лук. Светильников учения много, но истинное светило одно. Звезд много, но одно небо содержит их. Ветвей много, но корень один. Перстов много, но пишет ими одна рука. Струн много, но одна цитра духа. Много наставлений, но один источник благочестия. Но особенно меня удивляет то, как этот слепец, не изучивший закона, не знавший пророков, не читавший Евангелий, не наставленный апостолом, мог призывать Спасителя мира такими словами: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Откуда взял ты такое обращение, не зная даже того, что оно обозначает? Ведь ты не читал книг, не имея зрения, и не учился. твоим единственным занятием было просить, лучше сказать, выпрашивать подаяние. Как же узнал ты, светило мира, которого по слепоте своей или на небесах не созерцал, ни на небесах, ни на земле? Поистине, исполнилось на нем слово Господне, Господь умудряет слепых. Большой толпой был окружен Иисус, но слепец, не зная светила истины, ощутил его силу. Сердце подсказало ему то, чего не могло дать зрение. «Отчего так много народа?» — спрашивает он. «Иисус Назарянин проходит здесь», — отвечает ему. И что удивительно, ему говорят «так», а он восклицает иначе. Слышит «Иисус Назарянин», а взывает не к Иисусу Назарянину, но к Иисусу Сыну Давидову. «Зрячие судили по внешности, а слепец возвестил самую истину. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Теперь, конечно, всякий усвоит себе эти слова. Всякий от всего сердца произнесет это исповедание и скажет о себе: «Сын Давидов, помилуй меня». Вы знаете, братья, что бывает иногда на похоронах при большом стечении народа? Там, при виде оплакиваемого родными покойника, плачут все. Одни из сочувствия чужому горю, другие по своим чисто личным побуждениям. Иная женщина рыдает и обливается слезами, но вовсе не о том, чье тело перед ней лежит, он для нее чужой, а о своей собственной утрате. В подобных случаях чужое несчастье для каждого является напоминанием об его собственных несчастьях. Так точно, братья, когда вы слышите что-либо назидательное из священных писаний, пусть каждый из вас вспоминает о своих собственных недугах и повторяет про себя это изречение: «Сын Давидов, помилуй меня». Пусть и сейчас каждый говорит это, ища избавления от своих недугов. Ведь у каждого из вас найдутся такие недуги. Один слеп умом, другой глух душою. Иной хромает рассудком, а тот поражен проказой души. В самом деле, теми же недугами, от которых Христос исцелял тела людей, страдают нередко и души их, точно так же нуждаясь в помощи свыше. Так слепая душа нуждается в прозрении. Слепа, конечно, та душа, которая не видит чудесного в вере. Слепа та душа, которая не зрит будущего века. Слепа та душа, которая, видя тело Христово, не усматривает его божества. А что действительно слепа душа, не ведущая божественного, свидетельствует пророк Исаия, говоря 42:19-20. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой?» Мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. На ослепление ума указывает и Спаситель, обличая фарисеев, слепотствующих пред истиной, такими словами: «Оставьте их, они вожди слепых, слепец слепца ведет, оба в яму упадут». А глуха душа, не слушающая закона, непокорная владычному глазу. Глуха не в смысле естественном, но в смысле расположения воли. Спаситель говорит: имеющий уши слышать, да слышит. Не потому, конечно, будто бы некоторые из предстоящих не имели ушей. Зачем же они следовали бы за ним в качестве слушателей, не имея естественного органа слуха? Но чтобы показать, что обладание внешним органом слуха не у всех его слушателей соответствует внутреннее расположение к слушанию божественного закона. Никакой, конечно, пользы нет от внешнего слышания, когда внутри дух остается глухим. Страдает душа и проказой, не такой, которой покрывается тело, но такой, которую омрачается душа. В самом деле, что такое проказа на теле, как недвойственный цвет кожи? Теперь, что такое проказа души? Двойственность мыслей. «Горе грешнику, ходящему по двум стезям» — Сирахов 2.12. «Если кто-нибудь то верует, то не верует, склоняется то к милосердию, то к жестокосердию. Это значит, его душа в проказе. Она не находится в здоровом состоянии, но раздваивается в мыслях. Как проказа нарушает единство телесного покрова, так порочные мысли нарушают единство сознания в душе». Пусть же каждый вопиет о своих ранах и призывает Иисуса, целителя душ и телес, подобно тому, как взывал слепец: «Сын Давидов, помилуй меня». И хотя шедшие впереди запрещали ему кричать так, но это не задержало его в его стремлении к Иисусу. Вера умеет против всего сражаться и все побеждать. Люди запрещают, но верный не отступает и следует за владыкою, зная, что ради благочестия и дерзость похвальна. 756. Ведь если ради денег многие доходят до бесстыдства, то не гораздо ли лучше позволить себе некоторое бесстыдство ради спасения души? Повелевает Иисус привести его к себе. Достиг Господа Иисуса голос, призывавшего его с верою, и он повелел привести к себе, приблизить и телом того, кто уже раньше приблизился к нему верою. Повелел привести его к себе и спросил его: «Чего ты хочешь, чтобы сделать для тебя?» Не напрасно спрашивает он так. Он мог бы и сидящему послать исцеление. Но тогда иудеи, клеветавшие на истину, могли бы сказать, как это и было со слепорожденным, что это не тот, а только похож на него. Итак, призывает исцеляемого к себе, чтобы он был на виду у всех, как бы призывая всех засвидетельствовать, прежде всего, его природный недостаток, а потом могущество благодати. «Чего ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Спрашивает его, а присутствующим дает урок. А тот отвечает: «Господи, чтобы мне прозреть». Заметь, сколько удостоверений потребовалось от исцеляемого, и все это для того, чтобы предупредить извращение истины клеветниками. Тогда говорит ему Иисус: «Иди, вера твоя спасла тебя». Видишь, как то, что нами сказано было вчера, подтверждается самими делами. Мы именно говорили, что благодеяния не продаются, а приобретаются только верою. Иисус не продает благодеяний за деньги, но отдает их только за веру. Если не представишь веры, не получишь благодеяния. Благодать действует, но ей предшествует вера. Представим себе такой пример. Источник один, но черпает из источника воду одни малые сосудами, а другие большими. При этом, конечно, один зачерпнет воды меньше, а другой больше. Но ведь разница эта не от источника, как будто он устанавливает меру, а от того, что каждый берет воду своим сосудом. Так и благодать распространяется подобно источнику. Расположение же присутствующих к ней является для нее сосудом, определяет меру, в какой каждый ее получает. Если сосуд твоей веры невелик, немного благодати ты почерпнешь. Если же обнаружишь великую ревность, то и благодеяние получишь великое. Поэтому Спаситель спрашивает: «Веруешь ли, что могу это сделать?» А на уверение «Ей, Господи!» отвечает: «По вере твоей да будет тебе». Потому апостол увещевает коринфян такими словами: «Распространитесь и вы», показывая этим, что чем более распространяется вера, тем обильнее сообщается благодать. А пророк говорит: «Расширь уста твои и наполни их». Сам по себе само благодеяние не удерживается, кроме нашего нерадения. Воссияло солнце правды Иисус, и повсюду распространяются лучи этого мысленного светила. При этом один получает больше благодати, другой меньше. Не потому, что благодать отпускается мерою, но по соответствию мер веры того или другого человека. В самом деле солнце одно для всей земли, и луч один, и сияние одно, однако не весь мир одинаково просвещен. Но в одном месте свет ярок, в другом слабее, в третьем сильнее, там ярче, а здесь тусклее. Не потому, конечно, чтобы солнце уделяло этому дому больше света, а этому меньше, но в зависимости от размера окон. Чем больше места отвел строитель дома окнам, тем свободнее для лучей солнца доступ в дом, и тем обильнее они туда проникают. Окнами для нашей души служат мысли. Если ты шире раскроешь свои мысли, больше получишь благодеяние. Если стеснишь доступ к твоей душе, скуднее будет для тебя дары благодати. Открой же свою душу, чтобы озарилась она полным сиянием благодати. Мы все, говорит о себе апостол Павел, откровенным лицом взираем на славу Господню, преображаемся в образ Господень от славы в славу. 2 Коринфянам 3:18. По евангельскому рассказу один слепой был исцелен. Но это событие должно служить уроком, благодаря которому многих откроются духовные очи. «По вере твоей да будет тебе». Слепой, говорит дальше евангелист, пошел вслед его славя Бога. И Иисус не препятствовал ему. Это последнее обстоятельство требует объяснения. Когда Господь исцелил бесноватого, то исцеленный умолял его позволить ему следовать за ним, потому что хотел быть с ним. Но Спаситель отклонил его просьбу и сказал ему: «Иди в дом твой и возвести, что сделал тебе Бог». Ради чего же Господь одного пожелавшего следовать за ним отклоняет, а другого допускает? Почему этому позволяет следовать, а тому не позволяет? И то, и другое полезно. Первому он позволил следовать за собой по той именно причине, что он был бесноватым. Ведь и бесноватого язык и речь бывает расстроены. Вот Господь и посылает его в качестве вестника, чтобы самым восстановлением своей речи он проповедовал о своем благодетели. В самом деле, могли ли бы без удивления те, кто знал этого человека ранее еще бесноватым, слышать его теперь, когда он владел здравой речью? И вот самый язык исцеленного Господь делает вестником об исцелителе. И еще что замечательно, с одной стороны тут обнаружилось смирение Спасителя, а с другой – благодарность бесноватого. Спаситель говорит: «Иди и возвести, что сделал с тобой Господь». Не сказал, что я тебе сделал, но смиренно умалчивая о себе, приписывает все имени Божию. А исцеленный пошел и проповедовал о том, что сделал ему Бог Иисус. Итак, его Господь посылает проповедовать, чтобы самое его возвращение к здравому состоянию свидетельствовало о великом благодеянии, а слепому позволяет следовать за собою. Почему? Потому что в этот раз он восходил в Иерусалим, где предстояло ему совершить спасение мира, где готовилось для него уничижение, крест и вообще все, что замышляли против него богоборцы-люди. Поэтому он допускает слепого следовать за ним в качестве живого памятника недавнего чуда, чтобы воспоминание об этом исцелении утвердило души тех, которые могли поколебаться. Одним словом, допускает слепого следовать за собой, чтобы кто не вздумал отрицать его чудотворные силы. Апостолам предстояло претерпеть сильное испытание, обрушившееся на них подобно буре при виде единородного Сына Божия на кресте. И вот чтобы они не растерялись, пораженные его страданиями, Господь позволяет слепому следовать за ним, чтобы, имея перед глазами этот живой памятник чуда, они устояли непоколебимо в истине. 758. С подобной целью совершил Христос немало чудес, и именно в то время, когда приближались его страдания. Так, чтобы кто не подумал, что он подвергается страданиям не по человеколюбию, а по бессилию отвратить их. Он пред преступлением своим в Иерусалим увидел смоковницу и подошел, говорится в Евангелии, к ней, ища на ней плодов, и не нашел. И после того, как не нашел, проклял и сказав: «Да не будет на тебе никогда плода вовеки отныне». Чем согрешила смоковница? Ведь никакой разумной силой она не одарена в деле плодоношения. Разве не сам Творец дает ей силу производить плоды ее в угодное ему время? К тому же и не время тогда было смоковнице иметь плоды, как об этом свидетельствует Евангелие. Кто же из обыкновенных людей, кроме Бога, потребовал плодов не во время? Не ты ли, Создатель, утвердил времена? Не ты ли назначил времена и сроки плодоношения? Зачем же требуешь не в то время, когда ты сам назначил? Да хотя бы и в обычное для плодов время их на смоковнице не оказалось, разве это была бы вина природы? Разве дерево приносит плоды, когда хочет? Разве не тогда оно начинает плодоносить, когда ему будет повелено? Итак, что же означает это проклятие смоковницы? То и означает, что Господь, идя на страдания, хотел предупредить мысль, что не в силах был устранить их, и поэтому на бездушном дереве проявил свою силу, чтобы показать, что он мог бы иссушить всех противников, уничтожить всех богоборцев. А так как он пришел не судить мир, но спасти, как сам сказал, то могущество свое обнаруживает и на неодушевленном предмете. На людей же изливает богатство своего человеколюбия. Так и в этом случае. Он позволяет слепому следовать за собою, чтобы его чудотворная сила представлялась ученикам во всем блеске, чтобы под свежим впечатлением от чуда они крепче держались против соблазна. Между тем, за этим чудом последовало другое. Вслед за прозрением слепца прозрел другой, слепой душою. Кто именно? Начальник сборщиков подати, слепой ко всему, кроме денег, с душой, ослепленной жадностью. Ничто так не ослепляет душу, как деньги. Это засвидетельствовал и Моисей, говоря: «Дары ослепляют очи видящих и погубляют слова праведных». Начальник мытарей находился среди народа, когда мимо проходил Иисус, разрешающий всякий грех, уничтожающий всякое зло, прилагающий тьму в свет и лукавое в правое. Закхей был мал ростом, но велик желанием, мал телом, но велик духом. Он искал Иисуса увидеть, но это ему не удавалось из-за его незначительного роста. Тогда, забежав вперед, он хитростью восполняет недостаток роста, взлез на смоковницу и оттуда стал смотреть на проходившего мимо Иисуса. Господь же наш Иисус Христос, могущий, как говорит апостол Павел, все творить по преизбыточеству, что у него просим, не только доставил ему то, чего он хотел, но сделал даже больше, чем сколько он мог ожидать. Закхей желал только видеть Иисуса, а Господь удостоил его даже своего посещения. И говорит Закхею, видевший его сердце, конечно, прежде чем он влез на смоковницу, Господь уже знал его мысли: «Закхей, сойди скорее! Прекрасный охотник, спаситель, на дереве уловляющий душу! Закхей, сойди скорее!» Простер к нему свирель, окружил его приманкой любви, взял его за крылья мысли и привел ее в свою церковь. И смотри, что делает. Не нужно думать, что слово Христово было принудительным для Закхея. Конечно, слово Христово подействовало на Закхея без всякого принуждения. Но что вообще Слово Божие есть как бы охотник, об этом говорит блаженный Захария. «Показал мне Господь сосуд птицелова и сказал ко мне: „Не пройду мимо народа моего, пока не уловлю его“». Таким образом засвидетельствована истина. Это говорит и Амос, что Слово Божие есть свет. Любовью, как сетью, оплетает оно души. И как эта сеть не может уже отпустить добычу из рук охотника, так и души, вошедшие души в общество со Спасителем, уже не могут отстать от него. Уловленный таким способом, прекрасный птенец Давид говорит: «Прильнула душа моя к тебе». А Павел со своей стороны свидетельствует: «Прилепляйтесь к Господу, чтобы быть один дух с Господом». Уловляет Господь Закхея, сводит его с дерева и входит с ним в его дом, который до сих пор омрачен был грехами своего обитателя, а сегодня озарен светилом благочестия. Мытарь с радостью принял вошедшего в его дом Спасителя. О, великая благость Владыки! Безгрешный приходит к грешникам. Источник правды входит в самую твердыню неправды. Твердыня неправды, конечно, корыстолюбие. Входит в дом мытаря, не подчиняясь мраку царившего там корыстолюбия, но уничтожая корыстолюбие силою света правды. Удивительная вещь. Тотчас Закхей, став перед дверьми дома, говорит: «Половину имения отдам нищим». Ты еще не научен и повинуешься, еще не наставлен и исполняешь. Ничего не сказал Спаситель, ничему не учил тогда, ни о милости не беседовал, ни нищелюбия не внушал, но молчал и спокойно светил. Как солнце, когда луч его проникает в дом, просвещает не словом, но самым действием лучей, так и Спаситель, войдя в дом грешника, лучами правды своей пресек течение неправды. Свет во тьме светит, как говорит евангелист Иоанн. Господи, половину имения отдам нищим. Хорошо он делит корыстолюбие, рассекает неправду. Половину имения моего. Все в целом сильно, а разделенное обессиливается. Половину имения моего. Прекрасные слова, побеждающие природу, вернее привычку, потому что привычка вторая природа. Он отбросил жадность, признав истину. Половину имения моего отдам нищим, а кого чем обидел, или кому повредил ложным доносом, возвращу в четверо. Здесь нужно заметить, что богатство Закхея не исключительно неправде было обязано своим существованием, но часть его была наследственного происхождения. Ведь если бы все оно было приобретено неправдою, то как бы мог он возвратить в четверо против того, что взял? Почему, говорит он, если кого чем обидел, возвращу в четверо? Хотя он и пребывал в беззаконии, но и закон знал. Именно закон это и повелевает, чтобы вор возвратил украденное вчетверо. Если кто, гласит закон, украдет овцу и будет увлечен, да возвратит четыре овцы за овцу. Исход 22.1. учетверяет Бог возмездие или лучше наказание, чтобы если кого не устрашит закон, то по крайней мере удержало бы наказание, потому что многие закона нередко не уважают, а наказание страшатся. Итак, Закхей осуждает сам себя, не ожидая приговора по закону, но сам для себя являясь законом, потому что закон положен не для праведных. 1 Тимофея 1.9. В ответ на заявление мытаря Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Сам себя оправдал Закхей не тем, конечно, что просто увидел Христа, но тем, что исполнил закон Христов. «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама». Пока он не сделал дел Авраамовых, не называется и сыном Авраамовым, но просто по имени Закхеем. Когда же он заявил себя делами патриарха, обнаружил любовь к бедным и отчуждение от неправды, тогда Господь говорит: «И он сын Авраама». 761. И мы, братья, если мы христиане, именуемся христианами, то должны помнить, что ничто так не показывает нас христианами, как дела истины. Итак, не будем унижать делами своего имени, но украсим ими свою веру. Мы называемся сынами Авраама по вере. Постараемся заслужить это название и своими делами. Я уже сказал раньше, что для этого не благородство тела требуется, но последование нраву. Потому-то Авраам, Исаак, Иаков и все патриархи и отреклись от синагоги, что принадлежавшие к ней не унаследовали веры отцов. Отказался Авраам от своих чад, потому что они не последовали его вере. Отказался от них Исаак и Иаков и все патриархи, потому что кто от Бога отрекся, от того и вся природа отрекается. Но чем подтвердить, что Авраам отрекся от иудеев, чтобы не показалось, что мы только по вражде к ним говорим такую дерзость, а не с тем, чтобы действительно обличить согрешивших? Блаженный Исаия говорит от лица народа: «Господи, помилуй нас! Гора и город, которые благословили отцы наши, огнем пожжен. Ты же, Господи, помилуй нас, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими, но Ты, Господи, избавь нас, Исаия». Так как говорят иудеи, те, которыми мы величались, отчуждились от нас и отвергли род наш, то помилуй нас, Ты, всех побеждающий своим человеколюбием. Помилуй нас, потому что Авраам не узнает нас. Если бы он считал нас своими, разве бы он не ходатайствовал за своих детей? Он ходатайствовал за содомлян, и его ходатайство было принято. Неужели его ходатайство за своих не было бы услышано? Авраам не узнает нас. Отказывается Авраам от чуждых ему по нраву, а усвояет себе, как я сказал, тех, которые чужды ему по племени, но родственны по благочестию. Соответственно, этому и Писание, желая показать иудеям, что чьих кто держится нравов, того и имя принимает, говорит: «Отец твой Аморрей и мать твоя Хиттиянка, сестра твоя Содома». Иезекииля 16:3-46. «Смотри, как родство определяется нравами. Так как ты держалась содомских мыслей, то и услышала название сестра содомлян, дочь хананеев». Этим Бог показал, что не род оправдывает, но вся честь воздается нраву. Но я думаю, что и хананей, и амарей отказались бы от такого родства при виде богоборцев, чуждых благочестия, и они отреклись бы от них, и хананей не счел бы чести для себя называть отцом нечестивых. Почему так? Если в присутствии хананея ты сказал бы иудею: «Отец твой хананей», он мог бы ответить тебе: «Я не неверный, хотя и хананей. Свидетельницей моей веры является хананеянка, взывавшая: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов“». Пусть же не называются сынами хананеян те, которые не сохранили веру хананеянки. Остается назвать сынами камня и дерева тех, которые говорят камню: «Отец мой ты», и дереву: «Ты родил меня». Иеремия 2.27. Но я думаю, что и камень отказался бы, и дерево отреклось бы от свойства с неверными. Может ведь и камень отказаться и сказать: «Не мое дитя, сын нечести, не мое рождение, сын неправды. Я хоть и камень, но знаю, что в Писании сказано: может Бог из камней воздвигнуть детей Аврааму? И то сказать, не олицетворяются ли самые камни, и не говорят ли они? Послушай, что говорит пророк, камни из стен возопьют, и перекладины из деревьев будут отвечать им. Аввакум 2.11. Если вы замолчите, камни возопьют. Как же назвать род неверных, если они не сыны Авраама, не хананеи? Потому что хананеянка посрамляет их неверие блеском своей веры. Не сыны камней, ведь и камни отрицаются от родства с ними. Какое же имя остается неверным? Иеремия дал им такое имя. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Иеремия 6.30. Убоимся же и мы, братья. Ты украшаешься родством со Христом. Пусть же внушает тебе страх правый суд Христов. О милостыне вчера проповедовалось, что выше всего должно ставить милостыню, что всему должно предпочитать душу. Всегда удивлялся я и другому роду неблагодарности. Бездетные люди берут себе для усыновления чужих детей. Один в этом случае делается отцом, другой – братом. Но как ты усыновляешь чужого и избегаешь владыки? Усынови того, кто воздает тебе награду. Пусть Христос будет твоим сыном. Страшно скажете это слово. Но вдумайся в то, что ты говоришь, под предлогом слова, не отвергаешь ли ты и самой мысли с ним соединяемой, и не впадаешь ли через то в неразумие? Ведь ты называешь Христа сыном человека, а я называю его не только сыном, но и братом, и не по своему измышлению, но руководясь его собственными словами. Однажды ему сказали, вот матерь твоя и братья твои ищут тебя. Спаситель отвечал на это, кто мне мать и кто мне братья мои? Но кто сотворит волю отца моего, тот мне и брат, и сестра, и мать. Если же это мать его, то разве не сын матери он, почтивший правду этим наименованием? Значит, всякая душа может быть матерью Христа по своему нравственному настроению. Что это значит матерью Христа? Всякая душа рождает в себе Христа, и пока она не преобразится благочестием, не может называться матерью Христа. Когда ты воспринимаешь слово Христово, переживаешь его в сердце своем и как бы в утробе преобразуешь его своей мыслью, тогда ты по справедливости являешься матерью его. А чтобы ты убедился, что в каждом из нас воображается Христос и что матерью Христа, я разумею, конечно, слово Христово, делается душа каждого из нас. Вот слова апостола Павла. «Дети, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос» Галатам 4.19. «Ты соблюл справедливость? Значит, вообразил в душе своей Христа. Подал милостыню? Значит, начертал образ истины. По мысли апостола, не в каждом из нас в отдельности воображается Христос. Под Христом он разумеет слово благочестие, через которое в нас отпечатлевается истина. Итак, подал ты милостыню, вообразил в себе Христа, исполнил справедливость, запечатлел в себе истину. Таким-то способом мы можем сделать Христа своим братом. Пусть он будет участником в твоих делах. Не хочешь разделить с ним всего? Дай ему хотя половину, как Закхей. Но Закхей, скажешь ты, дал ему самому, а не бедным. А послушай, что сказано. «Милующий нищего дает взаймы Богу» притча 19.17. «Давая бедным, ты и даешь Христу. Не знаешь разве, что поданное нищему он принимает, как поданное ему самому. Не знаешь разве, как изобразил он страшный для тебя суд. Какими словами? Когда приидет Сын Человеческий, сказал он в паке бытии, и поставит овцы одесную себя, а козли слева, тогда скажет стоящим одесную его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство, ибо алкал я, и вы дали мне есть». 763. Смотри, как он признает себя должником пред теми, кто был милостив к нему в лице бедных, «Ибо жаждал я, и напоили меня, был наг, одели меня». Итак, если по внешности ты одеваешь бедного, на самом деле ты одеваешь Христа, одень же Христа, чтобы он одел тебя в день суда. Введи его под свой кров, чтобы он укрыл тебя в день гнева. Помнишь, что сказано у Давида? Покрой меня в тайниках селения своего. И там нужен кров. И там угрожает тот страшный огонь, неумолимая гиенна. Кого не прикроет рука Христова, тому придется испытать на себе чуждый огонь, который всеми, кто чужд Христу, овладевает. Святых он почитает, благочестие боится, но нечестие становится его добычей. Там не имеет значения ни богатство, ни деньги, ни власть, ни могущество. Все это одинаково предстанет пред судилищем Христовым. Хотя бы и была здесь разница между людьми, но пред владыкою все становятся равночестными. Всякая разница изглаждается. Каково различие между ангелом и человеком? Велико и необыкновенно. Каково различие между солнцем и луною и звездами? Но закон поклонения для всех одинаково обязателен. Как велико различие между травою, ангелами и животными? Одни бессмертные, другие смертные. Но каждый признает над собой владычество и несет иго рабства. Поэтому и Давид различных по чину соединяет в одном лике, в одном согласии. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце и луна». Хотя и возвышается одно над другим по чину, но рабством уравнено все. И как, братья, в мире достоинство различается между собою, но уравнивается игом рабство, потому что все преклоняются перед царем, все боятся власти, и различаются между собой по достоинству, все единодушны между собою, как рабы. Так и там. Все люди равны, за исключением одних только преуспевших, просиявших благочестием. Хорошо говорил об этом Даниил. «И видел я в видении моем ночью, и вот как бы ветхий днями воссел». Здесь особенно заметь, прошу тебя, как пророк судью истины представляет как бы в телесном образе, тогда как Бог по природе бестелесен. Пророк духовно и описывает чувственными чертами, как будто рисует картину. Он говорит, как бы ветхий днями, то есть не обветшавший временем, но почтенный древностью. Одежда его бела, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. О, страшное судилище! О, видение, способное устрашить неразумных! Если то, о чем мы только слышим, так ужасно, то во сколько раз ужаснее созерцать это на деле! И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Престолы? Для кого? Что это означает? Необходимо вникнуть. Если судья истины уже восседает, и престол его пламень огненный, то о каких же еще престолах говорит Даниил? Видел я престолы поставленные, и книги открылись. Чьи престолы? Очевидно, святых апостолов, которым говорил Спаситель. Когда приедет Сын Человеческий во славе своей, сядете и вы на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. Книги откроются, книги, в которых написаны злые дела, в которых написаны добрые дела, в которых описана жизнь каждого. Книги не в том, конечно, смысле, что у Бога кожа и буквы, но как у тебя книга служит средством, пособием для памяти, так и память Божия представляется в виде книги. В книге, в нашем смысле, Бог, конечно, не нуждается. Его память есть книга. Мы, люди, читая пророка, апостолов, Евангелия, сердце без книги не удерживаем воспоминания о прочитанном. А Бог не так. Он в книге не нуждается. Источнику памяти не нужна книга. Там описываются добрые дела, Там описываются и злые. Не бойся, однако, что твоя участь уже предрешена. Если записаны в тех книгах твои дурные дела, то они могут быть заглажены добрыми делами. И наоборот, если чье-либо имя записано в книге ради благочестия, а затем дела его будут свидетельствовать о противном, то писанное не послужит препятствием для осуждения. В таком случае имя его изглаждается из книги. А чтобы ты убедился, что вписанный за благочестие и изверженный за нерадение изглаждается, вот что говорит Давид об иудеях, некогда вписанных, но впоследствии изглаженных. Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. Псалом 68:29. Как изглаждается неверное, так напротив вписываются верные. Помни, что говорит апостол Павел: «Приветствуйте любезных нам братьев и сотоварищей с Климентом и с прочими, с поспешниками моими, которых имена в книге жизни». Да убоимся этих книг, да не напишутся в них ваши грехи. Представь себе, в каком положении ты окажешься перед судьей, когда открываются памятные записи о тебе, обличающие тебя в неправде, свидетельствующие о твоем безумии. Вспомни, какой страх, какой трепет объемлет тебя, как содрогаются члены, как потрясаются все внутренности, и это на суде человеческом. Если же суд человеческий наводит такой ужас, то кто может описать тот ужас, среди которого совершит свой суд над вселенною владыка всех? Говорим это не с тем, чтобы устрашить, но чтобы внушить вам благоразумие. Не цени денег выше Христа, не предпочитай неправды и корыстолюбия Богу. Из прежних бесед вы уже знаете, что в вашем распоряжении только время до гроба. Об этом говорилось вам и вчера. В конце твоей жизни тебе неизбежно ожидает тебя могила. Стремись же к тому, чтобы в ожидании ее приготовить себе переход от настоящей жизни к будущей. Возлюби дела справедливости. В гробу мы получим разрешение. В гробу уничтожится наша бренная оболочка. Постараемся же избежать грядущего суда. Умоляю вас, братья, не с иными чувствами должно говорить и слушать об этом предмете, как с решимостью приобрести жажду правды. Смотри, как взывает пророк: «О, какой день Господень! Как близок день Господень!» Иаиль 1:15. Если пророк при воспоминании об этом дне трепещет, то нам ли, повинным в бесчисленном множестве грехов, вспоминать о нем без страха? Умилосердим же судью покаянием, загладим наши грехи, устрашимся этой действительно страшной его угрозы. Всякий, кто отвергнется меня пред человеками, отрекусь от него и я. Отвергается не только тот, кто отвергается на словах, но и тот, кто отвергается на деле. Пред отцом моим, а кто исповедает меня пред человеками, того исповедую и я пред отцом моим. Если эти слова, только произносимые, уже внушают страх, то что придется испытать нам при созерцании самых дел им соответствующих? Представьте себе, братья, эту картину. Вот судья вселенной восседает. Ему предстоят ангелы и архангелы. Его прославляют херувимы, премирные силы, пренебесные воинства, и среди них патриархи, пророки, апостолы, евангелисты, мученики, тут же и те, которые здесь были царями, правителями, судьями, вельможами, богатыми, бедными, мудрецами, простецами. Все они стоят перед престолом царя, и при стольких-то свидетелях небесных и земных судья произносит приговор и отрицается чуждых ему пред Отцом Небесным. «Отвращусь, — сказал он, — от того, кто отвергнется от меня пред человеками, пред отцом моим». 766. Вообрази себе его говорящим, например, так: «Отче, этот унижал мою веру, этот преследовал моих верных, Этот гнал мою церковь, этот оскорблял моих, этот попрал мое слово, этот посмеялся моей проповеди. Говорит все это судья не для того, чтобы научить отца, которому и без того все это известно, но чтобы обвинением посрамить врага. Представь себе, что судья говорит так, а пред ним стоят славные земли, связанные и окованные. «Свяжите, — говорит он, — их. Заключат царей в узы и вельмож в окове железные». Или представь себе, что в качестве подсудимых перед престолом владыки стоят и трепещут земные вельможи, и судья говорит о них: «Они презрели слово истины моей, они нарушили мой закон, они подавили мое учение, они гнали моих апостолов, они истязали моих мучеников». Так говорит царь. И какими движениями отзываются на его слова предстоящие ангелы? Как ужасно кивают они головами, как страшно угрожают, готовые одним взором своим истребить грешника. Представь себе далее, что ангелы негодуют, архангелы волнуются, силы потрясаются, Отец негодует, Дух Святой гневается, а подсудимый с великим стыдом извергается, и не только извергается отчасти спасаемых, но и подвергается осуждению. Ведь нам угрожает не только то, что не спасемся, не будем царствовать, но и то, что будем преданы огню. Кто исповедает меня, того исповедую и я. Представь себе, какая слава, какая похвала, сколько венцов, когда судья скажет: «Этот соблюл мое слово, этот проповедовал мою веру, этот утвердил мое учение». Этот не презрел моего нищего, этот поборол корыстолюбие и предпочел справедливость. Этот пренебрег ничтожеством мира и возлюбил грядущий мир. Этот царство мое распространил, этот слово мое почтил. Почти его, Отче. Необходимо оговориться здесь, что начертывая картину суда в таком виде, мы не вносим разделения в божество, не унижаем власти, но самым способом обвинения показываем негодование судьи и то, как здесь все направлено к спасению исповедующих и к осуждению неверующих. Но что всего ужаснее, так это представить себе, что с одной стороны стоят Михаил и Гавриил и все ангельские воинства, а с другой сидят из людей, сыны Зеведеевы, сидят Павел и Петр. Ангелы со страхом предстоят, а люди с дерзновением сидят. Только представь себе ангелов стоящими, а рыбаков и мытарей сидящими. И тогда невольно воскликнешь вместе с ними: «Как много у тебя благ, Господи!» Восседает Закхей, восседает Павел и Петр, и предстоит Михаил. Не чуждо имена называем, но основываемся на том, что написано. Имен ангелов мы не знаем, следуем только написанному. Нет зависти, нет ревности. Это ведь не земные дела. Не огорчаются ангелы тем, что они стоят, а люди сидят. Они разделяются священными их славу. Слушай, что говорит Господь. Истинно говорю вам, как радость бывает на небесах у ангелов о каждом грешнике кающемся. Итак, возлюбим же славу Божию, а славу приходящую, как сонное видение, отвергнем. Вчера вам было уже сказано, как пророк славу мирскую назвал сном. И будет, говорит Исаия, богатство нечестивых, как сон. Настоящее положение наше ничем не отличается от сонного мечтания. Вчера здоровье, а сегодня болезнь. Вчера власть, а сегодня унижение. Вчера богатство, а сегодня бедность. Вчера вершина славы, а сегодня полное ничтожество. Все колеблется, все изменяется, и не только человеческие дела, но и небо и земля мимо прейдут. Только слова мои, говорит Господь, не прейдут. Потому-то и блаженны христиане, смиренно мудрствующие тогда, когда они облечены высоким достоинством. Ты смиренно мудрствуешь, имея высокие заслуги. Смирение нисколько тебе не вредит. в очах Божьих ты остаешься таким, каков ты на самом деле. Если ты смиряешь себя, не ожидая удара судьбы, тогда и уничижение, откуда бы оно тебя ни постигло, не будет для тебя неожиданностью. Ты выступишь на борьбу готовым. Хорошо говорил об этом Давид. Спешил и не медлил. Итак, будем избегать высокомерия, будем избегать тщеславия, возлюбим Христа и ради Христа бедных, чтобы обогащающий всех, милующий всех по своим щедротам, даровал церковной пастве всегда цвести благочестием под водительством земледельца правды, недавно оставившего нас ради другого назначения, но всегда пребывающего с нами по силе духовного предстательства. Вот здесь не народ иудейский, который, приходится сказать, был народом рассеянным, как овцы, не имеющие пастыря, но народ апостольский, имеющий евангельского пастыря, говорящего: «Если я и отстаю от вас плотью, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя утверждение веры вашей во Христе, ему слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь». 768. Слово о святом Иоанне Богослове. Иоанн в Ефесе Осийском. Иоанн – похвала Асии и столб вселенной. Иоанн – возлюбленный ученик Христов и труба Слова Божия. Слава Ефесян и проповедник концов земли, цитра богословия, достойно называемый богословом, херувимские уста и серафимское тайноводство. И не усомнись сказать даже больше этого, это он, Иоанн, велегласно и дерзновенно проповедал о том, которого небесные силы ангелов прославляют с трепетом. Это он изрек: «Вначале было Слово». Блажен ты, город Ефесян, потому что в тебе первым прогремел этот божественный гром. Блажен ты, город Ефесян, потому что в тебе написана такая книга. Блажен ты, потому что в тебе пребывал такой Иоанн. Есть, конечно, и другие Иоанны, как во Вселенной, так и у тебя. Но ни у тебя, ни во всей Вселенной нет другого такого Иоанна. Поэтому и ведущий ум человеческий, и знающий тайны сердечные, найдя его таким, каков он есть, святым и непорочным, высоким по жизни, чистым сердцем, украшенным целомудрием, совершенным в любви, ему, как верному из верных, поручил Матерь свою, чистую голубицу, непорочную Агнецу, пречистую Юницу, несравненную среди людей, высшую всех творений Божиих. Такого доверия никто другой из святых не удостоился. Блажен ты, город Ефесян, что тебя попирали стопы такого мужа, которого чистой жизни и самым следам удивлялись ангелы. Блажен ты, город Ефесян, что через возлюбленного Иоанна ты первый возвысился над всеми другими городами. Блажен ты, потому что все церкви вселенной стали твоими ученицами, будучи тобой научены богословию. Вначале было Слово. Представим себе, что где-нибудь в одном месте горит светильник, и вот все приходят сюда, чтобы здесь возжечь свои светильники. И, достигнув этого, все расходятся отсюда с светильниками в руках, не спотыкаясь и не заблуждаясь. Это самое и произошло в Ефесе. Когда ты первый зажег у себя светильник богословия, все церкви от концов земли поспешили к тебе. Каждая зажигала свой светильник богословия и возвращалась с радостью. Вначале было Слово. И в Ефесе свет богословия не уменьшился, и вселенная, имея то же количество света, проповедует: «Вначале было Слово». Необходимо, однако, вспомнить и подвиги достославного апостола, насколько возможно, из многих немногие, потому что изобразить все его добродетели не достанет никакого времени. О многих из них мы слышали из книги «Деяний», насколько он доблестно подвязался вместе с другими апостолами. Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 769, кассета 7. Слово о святом Иоанне Богослове. Спасибо.